Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Третья книга Ездры, неканоническая книга Ветхого Завета. Ее мы сегодня откроем и будем читать и пристально вчитываться,
да.
Вгрызаться.
Давайте морально укрепимся.
Но там целых 16
глав.
Нас
ожидает, да, она такая пространная книга и такого сложного, непростого содержания, апокалиптического. И давайте, третья книга Ездры. Я должен вам напомнить, что среди неканонических книг есть вторая и третья книга Ездры. Вторая книга Ездры, мы ее разбирали в прошлый раз, и помним, что она следует в целом повествованию, воспроизводит повествование канонической книги Ездры про восстановление храма. И там только вот есть вот это вот знаменитый, так сказать, спор о том, что в мире всего сильнее трех телохранителей царя Дария. И один из них выиграл этот спор, заявив, что сильнее, и обосновав, что сильнее всего истина. И это был Зарававель, которому царь Дарий сказал: проси чего хочешь за такую-то мудрость. И он сказал: а мне вот храм восстановить.
И поехал восстанавливать храм.
Да, да.
После возвращения.
Вот это вторая книга Ездры. Третья книга Ездры абсолютно не связана ни со второй, ни с первой. Только персонаж. Только персонаж.
Ну, мы понимаем, что этот персонаж не является автором этой книги.
Да, это вот литературный прием. И этот персонаж, причем выступает в необычной роли. Ну что, про Ездру, что мы знаем? Ездра, он кто? Он книжник. Вот он привез из Вавилона свитки закона. Он заставил всех по этому закону жить. Развелся, заставил всех там развестись со своими иноземными женами. В общем, такой был книжник, немножко фанатик. Вот.
Как его не убили-то там за такое? Времена-то были жестокие.
Вот. Ну, он был уполномочен персидской властью. Если бы не был уполномочен, Маша.
Знаем мы таких уполномоченных, которые не доживали.
Ну, в данном случае все-таки не убили. Он добился, он оказался сильнее. Вот. А третья книга Ездры, в ней он проявляется в таком необычном амплуа, то есть он предстает как пророк. Вот это интересно. На чем это все основано? А дело в том, что в канонической книге Ездры там описано, как Ездра, чтобы привлечь к себе внимание, он там весь сидел во вретище, разодрал все одежды свои от того, что народ не живет по закону. И так он этим всех впечатлил, что все у него спросили: а чего же так, Ездра? И он всем сказал, что вы с иноплеменными женами живете там неправильно, субботу не блюдете, все остальное не соблюдаете. Гнев Божий на вас. И вот из этого как бы эпизода, вот понимаете, тут он вырастает, вот это вот образ Ездры как пророка. И здесь мы видим целое развернутое повествование, написанная, конечно же, позднее. Когда она была написана? Ученые считают, что она была написана уже самое время, когда возникло христианство.
То есть совсем ранняя книга?
Совсем поздняя книга. Почему? Ранняя это до нашей эры. Ну как, мы же Ветхий Завет разбираем. Ветхий Завет – это до нашей эры. Неканонические книги – это, но они вот уже более поздние, ближе к нам, то есть поздние. То есть это второй век до нашей эры, допустим, Маковейские книги. Какая-нибудь книга «Премудрости» Соломона, вот это вот второй-первый век.
Так, а это получается?
А это первый век нашей эры.
А, ну то есть, да, причём, немножко другая временная шкала, да.
Да, это первый век нашей эры, и это иудейский текст. Он не христианский. В нем есть, знаете, такие тексты передавался потом в христианской среде, и там есть такие христианские интерполяции, ну, как бы вставочки, которые делали христианские переписчики. Немножко они охристианизировали Ездру, но этот текст сугубо иудейский, и эти вставочки, их видно хорошо. И поэтому, ну, как бы мы это будем учитывать. С пониманием отнесемся к христианским переписчикам.
Сделаем скидку.
Но сам-то автор не был никаким христианином, конечно же, он был иудеем, и, вероятно, он был свидетелем великого бедствия, вот этой иудейской войны и разрушения храма. И вполне вероятно, что она была написана уже даже в конце первого века. То есть это текст современной книги Апокалипсиса.
То есть вот идеи, мы говорили о том, что эта книга апокалиптичная, то есть вот эта вот идея апокалипсиса на тот момент, она уже зародилась и каким-то образом
апокалипсис
развивалась.
Апокалипсис – это, ну, переводится как откровение, в данном случае это некий жанр литературы, который у евреев расцвел, ну, где-то за столетие до Христа. В первом веке нашей эры апокалиптическая литература расцвела, вот эта вот литература видений. Литература вот в книге Еноха, там, да, то есть в Евангелии от Марка, от Матфея мы видим апокалиптический жанр. Вот здесь книга Ездры, пожалуйста. Мы видим этот жанр, в котором, в чем его суть, что человек оказывается на небесах, и ему открываются небесные тайны. О последних временах, о мире мертвых, о страшном суде, о мессианской эпохе, о грядущих страданиях, еще каких-то вещах, и он доносит это до своего поколения. И вот здесь, вероятнее всего, контекст, он такой очень трагичный. То есть книга была написана явно, когда происходили какие-то сильные бедствия. Но есть еще версия, когда такие бедствия происходили. Ну, может быть, Маковейские войны. Но, ну, короче, маловероятно. То есть здесь она, конечно, была написана. Идея воскресения здесь очень уж явно все это выражено. И это, конечно, скорее всего, вот, ну, мое мнение, она написана, конечно, современный текст нашему Новому Завету, Апокалипсису. Это уже после Христа написанный иудейский текст, вероятнее всего, на греческом языке. На греческом языке. И вот интересное дело, что иудейская традиция этот текст по какой-то причине не восприняла, христианство в нем увидело какой-то смысл.
То есть в иудейской версии Библии нету, ну, в Торе в смысле нету
этой книги? Нет, конечно, нет, конечно. А вот христианская традиция его сохранила, его переписывали. Возможно, эта книга составная, то есть есть исследователи, которые выделяют там некоторые главки, они говорят, это отдельное произведение надо рассматривать, но мы будем как целое, не будем тут мудрить, как отдельное произведение будем рассматривать, и некоторые рассматривают, то есть и даже некоторые выделяют третью, четвертую книгу Ездры, но мы так далеко не пойдем. Вот. То есть мы воспримем вот, ну, то, что есть, да, то есть она все равно как некое целое, и будем ее рассматривать. Как она построена? У нее есть пролог, а так же, как и книга Апокалипсис, она построена. Вот кто помнит, там
то
есть пролог, там
влияние.
Да, ну нет, не влияние, это просто особенность жанра. Есть пролог, где Ездра произносит, там описывается его жизнь, кто он такой, ситуация, и он произносит такую, ну, обличительную речь на Израиль. Первые две главы, где он предсказывает великие скорби, которые скоро на них обрушатся. Но там есть и слово утешения. Но знаете, что все слишком не будет слишком ужасно, ну, крепитесь. Вот в чем тут смысл? Вероятно, ну, как версия, да, то есть случилась эта иудейская война. Никто, конечно, не думал, что так ужасно все получится. Все были наполнены надеждами мессианскими, да. И тут на тебе.
То есть, получается, вот это вот ожидание прихода Мессии, оно уже есть, оно уже идет, все его ждут, а тут человек приходит и говорит: не, ребят, подождите, подождите.
Нет, а здесь, скорее всего, война уже случилась, и храм уже разрушен. Это страшное разочарование. То есть, почему Бог с нами так поступил? И вот здесь появляется эта книга, где он говорит: а вот, он предсказывает скорби. По грехам, значит, мы согрешили.
Естественно.
Да, но есть утешение, то есть есть надежда. Вот. Дальше идет основная часть, с 3 по 14 главу. Она пространная, и вот она состоит из 7 частей. Там 7 видений. Давайте сразу же вспомним книгу «Апокалипсис». Он видит, как Агнец раскрывает свиток и снимает с него печати. И сколько этих печатей?
7.
7, конечно. 7. Мария, ну, конечно, 7 печатей. И вот 7-ю печать он снимает. И сделалась великая тишина, и тогда выходят ангелы и начинают трубить в трубы. Как вы думаете, сколько труб они трубят?
7? Нет?
Тоже 7.
Все в семерка.
А потом он видит небесный храм, из которого выходят ангелы и выносят чаши гнева и выливают на землю. Ну, на земле всякое начинает происходить. И как вы думаете, сколько там чаш?
7.
Все пронизано семерками. Возьмите Евангелие от Иоанна, и там первая часть называется «Книга знамений». Иисус ходит и дает знамения, семейон, знамения, некие знаки. Вот он там исцелил это брак в Кане Галилейской, претворил воду в вино, допустим, или там исцелил этого сына царедворца, или прокаженного исцелил, слепорожденного исцелил, там по воде ходил, там, ну и прочее, да. Ну и Лазаря, вот воскрешение Лазаря, сколько там этих знамений?
Тоже семь.
Тоже семь. Вот, видите, и это вот эпоха, и он видит семь видений. То есть семерка это некое число чего? Ну, полноты, полноты. Как вот суббота, да, то есть седьмой день, это некая полнота, завершение творения. Ну, то, точно так же здесь семь видений, идея выражает некую полноту откровения, которую он получил, и в этих видениях он видит страдания последнего времени, мессианскую эпоху, приход Мессии. Он видит какие-то такие вот там страшный суд, воскресение, это такие апокалиптические темы. И интересна там еще тема утраты священных книг, про которые мы еще поговорим, и их восстановление. И, наконец, финал, 15-16 глава. Ну, там, если коротко сказать, он говорит, поэтому, поскольку вы понимаете, что все-таки хэппи-энд случится, все-таки Бог на нашей стороне, и царство наступит непременно. Нужно быть мужественными в сложившихся обстоятельствах.
Все плохо, но выдержитесь.
А вот нечестивые народы, вот эти ассирийцы, вот эти вавилоняне, вот эти, их ожидает Божий суд. В общем, вот такая книга. Но она, чем она важна, чем она интересна? Это еще одна, так сказать, одно звено к христианству. Потому что мы уже видим расцвет вот этого жанра апокалиптического, когда приходит в этот мир Мессия, и этот приход вызывает преображение мира. То есть впервые эта тема появляется в книге Даниила, уже такая вот фигура Мессии, трансцендентная немножко, да. Но дальше вот он начинает развиваться, и вот эта книга Ездры – это очень важный элемент. Мы понимаем, как это все, вот как они видели это будущее. И этот язык пронизан параллелями к Евангелию, то есть это вот тот язык, на котором они мыслят, это тот язык, на котором написан Новый Завет, апокалиптический язык. И, конечно, прочитать ее стоит. Хотя сразу скажу, что не надо в ней видеть действительно откровение какое-то там. Вот точно, так сказать, не нужно тут давать слишком большое значение имеющимся данным в этой книге, расчетам, там, прочим вещам, но для нас это еще одно очень важное звено на пути к Новому Завету. Потому что восходит она, конечно, к традиции более раннего времени, эта книга. То есть написана она, да, в конце первого века, несомненно, но этот язык, эти концептуальные схемы, они сложились, конечно, еще до нашей эры. Вот. И мы находим их и в Евангелии, и вот в прочей иудейской литературе. Книги, в третьей книге Ездры. Это один из самых ярких памятников такого плана. Угу. Ну что, будем читать?
Давайте.
Или, может, вопросы есть какие? Маш?
Нет, я боюсь, что нет вопросов.
Ну все, давайте тогда читать. Она была популярна, ее переводили на все языки с греческого. То есть, пожалуйста.
То есть, в свое время она вышла прямо как отдельная какая-то книга.
Да, то есть она была
популярна.
Бестселлер
того времени.
Ну, не бестселлер, там уж прям бестселлер, но, тем не менее, ее читали.
Угу.
Итак, вторая книга Ездры пророка. Сына Сираи, сына Азарии, сына Хилкии и длинный список его предков. До колена Левия, то есть до Левия, который был пленником в стране Медийской в царствовании Артаксеркса, царя персидского. То есть, что Ездра был пленником в царствовании Артаксеркса, и было к нему слово Господне. «Иди и возвести народу моему злые дела их, сыновьям беззакония, которые они совершили против меня, чтобы они возвестили сынам сынов своих. Ибо грехи родителей их возросли в них, забыв меня, они приносили жертвы богам чужим. Не я ли вывел их из земли египетской? А они прогневали меня, советы мои презрели. Ты остриги волосы головы твоей, брось на них все злое, ибо они не слушались закона моего, народ необузданный. Ради них я многих царей низложил, поразил фараона с его рабами, со всем его войском». Там говорится дальше, как он, Бог, погубил там разные народы, Тир и Сидон, вот. «Дал им вождей Моисея и Аарона, явил им свет в столпе огненном», то есть идет перечисление разных чудес, «дал им перепела во знамение», а они были неблагодарны. Неблагодарны, которые говорили в пустыне, «зачем ты нас привел тут умирать? Не рассек ли я камень, не потекли ли воды до сытости? Разделил вам земли тучные, что вам еще сделать? Вот что вам еще сделать? И вы осквернили руки ваши кровью, ноги ваши быстры на совершение человека убийства, а я вас умолял, чтобы вы были моим народом, вы были мне сынами, и я был вам отцом. А я собрал вас, как курица птенцов своих, под крылья свои. И что ныне сделаю вас? Свергну вас от лица моего. Вот, слушайте, ну, понятная мысль, да?
Угу. Понятная. Ну, мысль-то она всегда одна в этих книгах.
Да.
Мы за справедливость, а все нечестивые погибнут.
Ну нет, ну тут еще этого нет. Это Бог обращается к Израилю. И он говорит: я вам дал такие великие чудеса и такие великие благодеяния, а вы, как этот народ в пустыне, оказались детьми неблагодарными.
То есть я вам все,
а вы мне ничего. И вот этот прекрасный образ. Я собрал вас, как курица птенцов своих, под крылья свои. Он вам ничего не напоминает, Мария? Это если мы откроем Евангелие от Матфея.
Угу.
Давайте я прям откроем. Надо прочитать Евангелие от Матфея, 23 главу, концовочка, где Христос обращается к фарисеям, провозглашает горе книжникам и фарисеям. И говорит, что горе вам, книжники и фарисеи, потому что вы народ не пустили и сами не зашли, да? Затворили перед народом Царство Небесное. И поэтому вот, я посылаю к вам пророков, мудрых книжников, иных убьете и распнете. Будете бить в синагогах, гнать из города в город, и да придет на вас кровь праведная, пролитая на земле до крови Авеля праведного. Все сие придет народ сей, Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се оставляется вам дом ваш пуст. Вот посмотрите, как говорит Господь, какой он образ. Угу. Птица, которая любит своих птенцов, и она их собирает под свои крылья, для того, чтобы их защитить.
Ну, то есть очевидно, что был ознакомлен с источником.
Нет. Тут дело не в источнике. Просто Иисус использует образ божественной любви, угу. как птица, собирающая птенцов. Вот так же он любил, и Бог любил Иерусалим, да. Но они не захотели. Оставляется дом ваш пуст. И поразительно, потому что тот же самый образ мы находим в книге Ездры. Я умолял вас, как мать дочерей, как кормилица питомцев. Я собрал вас, как курица птенцов своих, под крыльев свои. А вот теперь, но вы не захотели. И вот теперь отвергну вас от лица моего. Там оставляется дом ваш пуст. Все, я оставлю вас. Отвергну вас от лица моего. Прям поразительно. Это не взаимовлияние. Это не значит, что автор книги Ездры читал Евангелие или слушал проповеди Иисуса.
Нет, наоборот, мне кажется.
И наоборот, это нет. Тоже? Что Иисус читал тоже? Книгу Ездры, что ли? Но. Нет, конечно, нет. Книга Ездры, она написана, скорее всего, даже после Иисуса. Это конец первого века.
Угу.
Уже после разрушения храма. Уже лет 50 прошло. Просто эта образная система, она просто была характерна для иудеев той эпохи. И вот эти образы использовали как Иисус, так и независимо от него вот какой-то нам известный еврейский автор. Понимаете? Удивительно. Вот. «Когда принесете мне приношение, отвращу лицо мое от вас, ибо ваши дни праздничные, новомесячие, обрезание я отринул. Я послал к вам рабов моих пророков, и вы, схватив их, умертвили, растерзали тела их, и кровь их я взыщу, говорит Господь». Ну, снова вот то, что мы сейчас читали. «Я посылаю к вам мудрых и пророков, иных вы убьете, иных распнете», да? А тут что? «Я послал к вам рабов, и вы умертвили, растерзали тела их». Вот. Раннее христианство, несомненно, увидело в этой книге, ну, прям вот близость такого языка. И, конечно, она. «Так говорит Господь Вседержитель, дом ваш пуст, развею вас, как ветер мекину, и сыновья не будут иметь потомства, потому что заповедь мою презрели, делали, что зло предо мною. Предам дома ваши людям грядущим, которые, не слышав меня, уверуют, хотя я не показывал им знамений, исполнят то, что я заповедовал. Завещаю благодать людям грядущим, дети которых, не видев меня очами плотскими, но духом веруя тому, что я сказал, торжествуют с вечельем». Вот. «Смотри, брат, какая слава, смотри на людей грядущих с востока, которым я дам вожди Авраама, Исаака, Якова, Осию, Амоса, Михея, Иаиля». И он перечисляет всех пророков. «Малахию, который наречен и ангелом Господним». Вот тут в данном моменте, ну вот, понимаете, так сказать, есть сомнение, что это уже написал сам. Потому что тут он говорит, что вы как бы будете отринуты, вы, ты, Израиль, будешь отринут, а твое место займут какие-то другие народы, которые вот, которые, не услышав и не увидев, и не увидев, не, я не показывал им знамений, не видев пророков, они вспомнят о своих беззакониях. То есть это сказано о языческих народах, которые придут к Аврааму, Исааку и Якову. И тут, а вот тут и непонятно, может быть, это он сам так описывает грядущее, а может быть, это уже христианский интерполятор сюда что-то вставил. Ну, потому что уж слишком, слишком по-христиански звучит текст, понимаете? Иудейский текст не должен звучать слишком по-христиански.
Не должен, но вот что, что видим, то видим.
Ну, вот в том и дело, что он передан в христианской среде, и там могли такие вот...
Ну да. Что ж, я думаю, на сегодня мы можем завершить чтение третьей книги Ездры, а продолжим, как всегда, в следующий четверг. Напомню, что программу провела Мария Заостровных, а в гостях у меня был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго и до новых встреч!